все, можем начать работать.
Можно, да?
Можно.
А вот если дышать и делать прокачку такую активную, если ты началась в инициациях и медитациях, и так доходишь до такого состояния в конце, когда вокруг тебя вот как маховик там, ух-ух, и интересно, что замечаешь, что как бы вот это вот движение, да, оно не зависит от себя, то есть вот оно раскачалось как-то, и ускорить или как-то замедлить это невозможно, это оно само. То есть это надо подстраиваться, вот как мы сердцем работаем под это, и потом вот оно как-то может как-то управляться. То есть, а на последней инициации во время второй медитации в начале вообще вот так это все активно, и понимаешь, что даже можно уйти от этого, оно само будет как сознание, я не знаю, как я, что как бы я здесь ни при чем, вот оно само будет так вот двигаться в каком-то да, в каком-то ритме. И еще о том, что был такой момент, когда даже вот эта вот оболочка, которая, ну, не знаю, может, не тайная, она как прорвалась куда-то. То есть как с этим работать?
Ну, все правильно работало. Оно когда уже набралось, какое-то движение возникло, оно уже само по себе некоторое время держится. Если уже возможности нет увеличить, значит, ну, никак влиять уже не можешь. Угу. Вот. Но, как ты говоришь, вот оно прорвало какую-то оболочку, после этого опять можно раскачку новую делать и опять подойти к какому-то рубежу, когда уже больше вроде как и не можешь управлять этим процессом.
Да, то есть вот я не могла, и оно прорвалось, да? Вот. И я еще заметила, что сейчас...
Просто готовность была уже к прорыву этой оболочки, поэтому и прорыв и произошел. То есть выход в более широкое пространство, и, соответственно, там уже новые возможности.
Легче стало. И заметила, наверное, темп дыхания, можно вот начальный такой этап прокачки изменить, если скорость увеличивать, то потом, может быть, и это... Соответственно, будет в другом режиме, да? И еще такой вот вопрос. В четверг так активно мы говорили о мыслях, и так активно представилось вот это ментальное тело, и как для того, чтобы мысль прошла, нужна голова, правильно? Что? И вот так вот, что от ментального тела...
Не просто голова, да, нужны мозги.
Ну да, ну в смысле, физическое тело. И, а если делать процесс излучения, то есть как мы дышим и излучаем, то это наоборот идет, излучение туда, и как бы не вовнутрь все идет, а наружу, да? И куда они потом деваются? Или они просто прочищаются, промываются этим, вот ментальное тело?
Все структуры пронизываются этим потоком, и... Благодаря этому потоку и происходит постепенные изменения. Он влияет на все уровни сознания. И все эти уровни начинают подстраиваться под этот поток.
То есть определенное очищение ментального плана и вот, переведение мозга в порядок, это опять же прокачка, такое излучение, да? Уже тоже последний вопрос. А что происходит, когда вот именно внутреннее состояние соединяется с внешним?
Ну, уже даже исходя из того опыта, который есть, оно постепенно происходит ну, такими этапами. Один этап совершился, следующее идет соединение. Опять прошло какое-то время, новый этап начинается, и так все время, как волнами идет. И конца, и края этому, соответственно, не будет.
Это то, что и было, потому что было очень красиво. И вообще, да. И можно вот это вот внутреннее состояние, то, что видел, то, что чувствовал, вносить тоже в дыхание и использовать его, да?
Ну, можно, конечно.
Потому что видение-то осталось, и переживание вот этого процесса, и чувствование.
Дыхание, я уже много раз тоже говорил, что дыхание можно использовать как насос для того, чтобы раскачать какое-то состояние. А потом оно уже входит в определенный режим, и дальше уже идет нормально. Это сегодня разница большая в зале. Одни очень веселые, а другие какие-то угрюмые.
Угрюмые, озабоченные.
Нормально. Почему другие такие веселые?
Для гармонии.
Когда спокойно относиться к наступающим ситуациям, совершенно спокойно, и сохранять внутреннюю гармоничность, любые ситуации преодолеваются гораздо легче. Лучше понимается, как и что нужно делать. Так, какова причина болезни? Болезный эпидермолиз. Ну и название же дает болезни. Считается неизлечимой. Каковы причины, как можно помочь? По-другому болезнь называется эффект бабочки. Так, ну...
Когда кожа лопается, не заживает эффект
бабочки. А вот в чем выражается, еще пусть допишут. Пока еще. Так, если в зале есть какие-то вопросы.
Повышенное давление глазное. То есть причина именно по психосоматике. Понятно, что там перегрузка на компьютер.
Да, неважно там, какие проблемы с глазами. По психосоматике это что-то не хочется замечать. Или если уже более конкретно связанное с давлением, то трудно идет замечать что-то. Да? Не хотелось бы, но приходится. В этом направлении надо подкорректировать себя. То есть напрягает. Ну, я говорю, напрягает. Так, волдыри на теле невозможно дотронуться до тела ребенка. Уточняют, в чем выражается вот это вот болезный эпидермолиз. Любые кожные проблемы, неважно в чем они выражаются, как выглядят, все равно это зависит от подавляемого раздражение. Если еще маленький ребенок, то это состояние родителей, которое сказывается на состоянии ребенка. А если уже ребенок контачит с другими детьми, или в школу ходит, там, или даже уже в детском саду может сказываться, уже свои психические напряжения и свои подавляемые раздражения. Бывает часто накладка. И состояние родителей... И само поведение ребенка, когда он не может выразить свою неудовлетворенность чем-то, ему приходится подавлять эти состояния. Либо там родители иногда прижимают сильнее и говорят, так нельзя, так надо сдерживать себя, надо еще что-то. Ребенок старается не показывать, что он раздражен, А вообще-то правильнее учить ребенка, чтобы он умел налаживать контакты с окружающими и умел высказать тоже свое неудовлетворение чем-то, но в приемлемой форме. Для того, чтобы это не вызывало каких-то дополнительных разборок с окружающими. Вот свеженькие пришли, может, вопросы появились.
Попалась в руки книжка, известная писательница Верча. Значит, она пишет о работе с ангелами. И вот она рассматривает, ну, в принципе, все, что знает человечество, всех богов, и как к ним обращаться, дает советы, что у них просить. Вот я как начала смотреть, там богиня охоты Артемида, Аполлон, там богиня богатства, римская богиня, там ангел смерти, как у каждого что-то просить, и ты это будешь получать. И вот она даже приводит пример, как они там с мужем куда-то отправились в путешествие, и как удачно у них все получалось. Когда она задумалась, оказалось, что перед путешествием она у всех богов, кого только можно, просила, чтобы оказали содействие. И вот что они все это оказывали. У меня такой вопрос. Насколько это правомочно, вот, использовать такую методику? И как потом надо будет расплачиваться за использование, чтобы там вовремя был подан самолет, чтобы там вкусный завтрак там подали, там хорошо устроились в отеле, ну, такие мелочи.
Как потом? Вообще-то, если хорошо выбран маршрут и хорошо выбран отель, да, то и так без всяких проблем.
Ну вот если так работать вот с высокими существами.
И самолеты не так часто опаздывают. Я бы сказал, достаточно редко самолеты.
Можно дополнить. То есть вы говорили про римских богов, а у нас православные просят то же самое. Этого святого просит, вот за этим надо молиться, этого за этим. В принципе, это одно и то же.
Ну, там большой перечень, просто я успела прочесть 3 или 4 имени там по алфавиту.
И насколько это реально?
А вообще самый ближайший Бог человеку – это его высшее «я» или высшее сознание, которое руководит его развитием. Поэтому прежде всего оно подключается на то, чтобы в чем-то помочь человеку, если это возможно, если это не противоречит каким-то кармическим условиям. Так, поэтому, да, многие говорят, что просите и дано будет, но дано будет не более, чем возможно по карме. Так, чтобы это не препятствовало процессу развития человека. А к кому бы человек ни обращался, так мы уже тоже с вами разбирали, помогает тот, кто ближе и кто может выполнить эту просьбу без нарушения кармы. Так, и там на этих уровнях совершенно им безразлично, кого поблагодарят за то, что поддержали в какой-то момент. Вы же все равно не видите, кто там, правда? Поэтому тот, кто может, тот и помогает.
А форма имеет форма обращения имеет значение?
А так как на этих уровнях им совершенно не важно, как их назовут, так самое главное, это насколько человек действительно готов принять подарок, да, который возможен, и насколько он реально не будет опечален, если все-таки не получит по каким-то причинам, потому что не всегда можно оказать какую-то такую поддержку. Бывает, что нужно, чтобы ситуация созрела, чтобы человек что-то понял, как-то простимулировать человека. Ну, много всяких бывает, но Ну, в том числе, может быть, и позитивная поддержка в виде какого-то подарка для того, чтобы, ну, тоже как-то поддержать в определенный момент человека. В данном случае ее тоже можно было поддержать. Почему? Потому что человек задумался о том, что есть какие-то высшие силы, да, которые помогают человеку. Но ей продемонстрировали, что да, есть, да, помогают. И надо об этом не забывать. Каждому нужно свое что-то понять. А тогда, когда человек начинает уже без повода и по поводу, и опять без повода эксплуатировать, и при этом самому не применять усилия, то, конечно, получать такие подарки не будет. Нужна активность самого человека для того, чтобы подвижки шли дальше. Вот тогда в нужный момент действительно поддержка будет.
Нам подарки тоже не светят, да? М? Нам подарки тоже не светят. Мы-то не сомневаемся, что высшие силы есть.
А вы что, периодически не получаете, что ли, подарки? Получаете.
Надо чулки повесить на елочку, тогда будет шушка. Без чулков.
Лучше не настолько большие колготки. 68-го размера.
Да, я даже 42-го тоже стянутся, так что... Выдержу.
Чувствуется, семинар приближается, уже начали появляться, кто давно не был. Здрасте. У других вопросов нет? Что ж?
Нет, я говорю, мысли все разогнали в четверг. Все очистили. Пусть нужен вопрос задать на вкус.
Мысли не кучкуются.
Все уже. Возникло сплошное понимание. И мысли перестали бегать.
Практику.
Может, продолжим четверг?
Да разгоняли мысли, что уж и не приходят.
Может, это одиночество?
Ну, что-то удавалось. Ну, уже дома практиковала.
Ну, я так задумалась, что это вот когда надо, это происходит. Даже с самого начала занятий. Вот, начала приходить, ведь оно изгнано.
Ну, тренировки все-таки полезны. Mm-hmm. Так, чтобы ну, столько, сколько удается удержать вот это состояние. Mm-hmm.
Какое-то давление типа на уши, и во время инициации уши как локаторы поворачиваются и что-то там с разных сторон улавливают. Как будто такое восприятие идет полностью всей боковой поверхностью, всей стороной, например, правой, правым ухом, такое объемное. А вообще, что уши вот для. Ну, то есть они какое-то такое сейчас, что-то там какие-то изменения происходят. И как-то там что-то меняется.
Уши где находятся?
На голове.
А в голове что находится? Хорошая получается связь ушей с головными центрами, правда? Поэтому уши очень важный орган. И что первым начинает формироваться? И даже первое время эмбрион похож тоже на ухо. Поэтому ухо очень важный орган. Не зря он первым формируется.
Вибрацию он первый улавливает, да? Вот когда иногда будет то в одном ухе, то в другом вибрирует уши.
В ушах что есть? Тоже мембрана есть. Вибрация доходит и через уши также влияет на головные центры.
Раз мы уже затронули головные центры, нельзя ли поподробнее об этих семи головных центрах? Вот мы слышим 7-7-7-7. За что каждый отвечает, где они находятся, и вот находится ли вот что-нибудь вот в этом месте, вот, на другом. Вот здесь вот не в центре, а вот есть ли какой-то центр здесь?
Давайте, может, на семинар уже оставим. У нас сегодня все-таки понедельник. В Италии на семинаре мы касались этого вопроса. А до семинара еще подумайте. Спрошу, что надумаете. И почему мы часто проводим инициирование именно через седьмую чакру. Тоже подумайте.
Можно тогда о состоянии вот, во время инициации? Только Василина положила руку, и было такое впечатление, что находишься где-то в темном чем-то, а впереди, вверху или впереди, там, неважно где, такая как вот прорубь, если из воды смотреть, свет такой вот круглый. И было принято решение какое-то, я выберусь отсюда. И всеми силами старалась вот в это вот световое отверстие, я не знаю, как представить, вода это или какое-то состояние, в общем, оно темное. И действительно, да, вот, я старалась и как-то так что-то использовала, и оттуда выбралась. И было такое интересное состояние там, что нет какого-то сопротивления, и все возможно. И любое, вот о чем ты подумаешь, вот именно оно, именно силой мысли, вот, от которой мы убегаем сейчас, именно и творится все. То есть вот ты подумал и не видишь никакого сопротивления, а оно делается, и оно легко.
И чему это может соответствовать, если подумать?
А странному плану?
Нет, другое состояние. Тогда, когда уже в это световое окно прошло.
Так легко было идти, и свет такой, и все время, и вот состояние такое, ну, оно казалось мне, ну, первое, что там не присутствует, ну, вообще не присутствует эмоциональности. Ну, правда, мне потом дали по эмоциональности, так что слезы такие. Но не знаю, спрашиваю.
А можно вопрос? Обыкновенный сон.
Но вы очень хорошо.
Олег
Александрович. Ну, частично ты уже сама сказала, да? Ментальный план затронут. Но какой? Соответственно. Полностью осознаются все потенции на абстрактном ментале. Правда? Что там переживаешь состояние, что все подвластно, все возможно, отсюда все выстраивается, все творения возникают. Поэтому, ну, как бы, с этой позиции столкновения с абстрактным менталом.
А кто принял решение, я вот так вот сразу я выберусь отсюда, что значит?
Ну, то сознание, которое мы называем молодое, развивающееся. То, которое им руководит, оно уже прошло этот этап, прошло, ему-то уже чего там, как в родной стихии. А более молодому сознанию, оно, соответственно, ну, еще в диковинку и привыкать еще надо.
И тогда встреча с более высоким сознанием вызвала эмоциональное состояние, тоже есть слезы?
Ну, конечно. Там же начинают подключаться более высокие энергии, которые еще дают другое состояние, более возвышенное. Так, как я уже говорил, вот это состояние, конечно, точки развития – это очень сложный вопрос. До третьего посвящения высшего я все проще. А потом, когда уже выстраивание на луч монады, а тем более позже, на следующем этапе, там это уже вообще сложность. Потому что столько уровней сознания подключается. На семинаре немножко еще поговорим.
Леонид Александрович, видел во сне человека, идущего по воде. Что это означает?
Ну, это уже не первый раз такой вопрос из зала. Мы уже с вами разбирали, вода – это символ чего?
Астрального плана.
Астрального или эмоционально-чувственного плана. А когда человек идет по этой глади, значит, и гладь – это спокойная, значит, это как бы символическое выражение того, что основная работа с эмоциональным уровнем выполнена. Этот уровень сознания у человека уже достаточно успокоен, так, и уже нет таких возмущений. То есть по этой глади можно уже смело идти, и в этой глади может отражаться высшее сознание. Оно в процессе развития так и должно быть, чтобы высшее могло отражаться в зеркальной глади низшего.
Тогда получается это изображение неправильное. Здесь не гладь, все-таки,
а какие-то... А он-то шел по бушующему морю людских страстей, да, не боясь этого и не погружаясь в это. Правда?
Это наше
все. Здесь другая символика.
А если у вас...
Еще недостаточно развитое сознание, ведь оно погрязает, оно тонет в страстях окружающих людей, не выдерживая этого накала. А когда сознание уже высокого уровня, то оно спокойно идет через все эти бури, ненасти. Так, и это никак не затрагивает это сознание.
А если во сне тоже потоки больше, то меньше, 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 то вообще почти ничего.
Процесс идет.
Нет, просто это два варианта только.
Процесс идет.
А вот это очень тогда, когда представляем на более высоком уровне, где нет развертывания мыслей. Таким образом, можно представлять то, что полностью не знаешь, что представляешь, что знаешь уже, чтобы выскочить туда.
Еще раз суть вопроса.
Так можно, вот скажем, ну, в чем-то где-то еще полностью, ну, скажем, весь суть, всю процесса не знаешь? Представлять, что ты ее знаешь, и входить в такое состояние, что подниматься там чуть выше, там, верхние слои конкретного ментала и абстрактного для того, чтобы действительно постичь это.
Ну, тогда, когда ты задаешь программу, вот, что тебе нужно в таком-то вопросе разобраться. Так? И при этом стараешься выйти в состояние над уровнем мысли, то, естественно, в этом случае ты теснее соединяешься со своим высшим сознанием и можешь получить разъяснение, необходимое в виде понимания этого вопроса. Так? Ну, это как бы при уже хорошо работающих навыках проще. В основном, как происходит осмысление пока у людей западного типа? Нет, тотальная концентрация на каком-то вопросе, длительная концентрация. Так, и вот эта тотальная сконцентрированность приводит в какой-то момент к прорыву и к осознанию. Так? Работает, и работает хорошо, и я сам через это проходил, когда еще работал архитектором, когда тотально сконцентрирован на решении задачи, в какой-то момент происходит прорыв, и ты четко понимаешь, что надо и как надо. А когда вот уже нарабатываешь навыки выхода на более высокие уровни, то уже такая тотальная напряженность сознанию не нужна, потому что ты просто легко выходишь в эти состояния и уже тогда начинаешь глубже понимать то, что необходимо.
Олег Александрович, скажите, пожалуйста, вот, значит, ну, молодой мужчина потерял, был у него нормальный слух, а потом он потерял и совсем сейчас совершенно не слышит. Это психологическая причина или на физическом уровне? И вообще, возможность ли человеку вернуть слух?
Ну, навсегда на первом месте стоит психологическая причина. Так, что-то упорное, не хотел, не желал человек слышать. Вот. Ну, а потом на этом фоне начинает идти еще наслоение. Там могут пробки образовываться, в некоторых случаях продувка в поликлиниках, она дает результат, и слух восстанавливается. Соответственно, если еще напряжение возникало на уровне мыслей, то есть мусоление одних и тех же мыслей по поводу того, что не хотелось слышать, так, то тогда, естественно, еще спазмы внутри головы. И опять-таки, если тягать за уши, постепенно можно эти спазмы снимать, и какие-то улучшения уже будут. А потом мы еще с вами, когда разбирали на четверге влияние звуковых вибраций, так, то можно еще поупражняться в том звуке, который мы тогда с вами говорили, очень хорошо работает для ушей. И начинает чувствоваться, как идет там работа. И даже за то коротенькое время, которое мы произносили звук, уже какие-то улучшения у некоторых начались.
Ну, это надо, чтобы человек осознанно работал.
Ну, конечно.
Потому что врачи ему сказали, что вроде бы нельзя. Абсолютно не слышать.
Нельзя вылечить человеческую глупость. А если что-то у человека было нормально, но испортилось, вернуть можно, но только для этого нужно применить достаточно усилий. Постепенно, не обращая внимания, довести свой организм до какого-то состояния тяжелого, это просто. И это годами, десятилетиями копится. А для того, чтобы восстановить организм, для этого тоже нужно время и сознательные усилия.
Олег Александрович, а если потеря слуха идет на уровне, значит, отмирания слухового нерва?
В любом случае это связано со спазмами внутри головы, и из-за этих спазмов, соответственно, нарушение кровоснабжения, и идет атрофия, как может и зрительные нервы атрофироваться, так могут и ушные нервы тоже атрофироваться. Да. Когда за уши тягаешь, снимаешь эти спазмы, улучшается кровоснабжение и может постепенно идти восстановление.
Какой-то звук напомнить?
И кратко. Все занялись ушами. Или задумались, что не хотите слышать в своей жизни, что надоело слышать постоянно.
А если тебя не слышат? Ну, ты говоришь, а тебя абсолютно не слышат.
Ну, так у вас тогда все равно слух сохранится. Это другой человек может начать страдать, что он упорно не хочет слышать. Но это уже его проблемы. Энергии так давят при приближении к 21 числу, что и вопросов уже почти нет.
Сосредоточился просто только на
этом. Обстановку все нагнетает, по телевидению уже куча программ.
Апокалипсис.
Да, новый апокалипсис.
И ученые сказали, что уже не будет, отменили. Сказали, что нашли новые скрижали этих майя, что там продолжение есть.
Как минимум на 7 тысяч лет.
Они написали, что конец этого периода, а после этого начинается другой период. Это все. А там еще календарь не успели составить. Это все.
Не сказали, какой перерыв будет.
В три дня.
Действительно,
там-то... А тогда раз уже начали, кошмар. Получается, следующий год очень интересный год. Год змеи, но это же 1905 год, 1917 год, 1941 год, 1953, и там и эпоха Брежнева, там, и дальше, и дальше. То есть что можно...
Война,
и
а что...
Очень любопытный год.
А что к 1953-м?
В 53-м стали же...
И мы с Ольгой Васильевной родились.
Это уже положительная сфера. Но еще, если уже про ученых, то получается 13-14 год, пик активности вулканов, которые имеют период 100-150-170 лет. Начиная Везувий, Исландский вот этот архипелаг, и в Атлантике там тоже целая гряда вулканов, которые сверху маленькие, а у них очень внутренние ходы, длинные и глубокие. И заполнены они лавой, сейчас ученые определили, что если немножечко тряхнет, то к чему готовиться?
Кстати, показывали какую-то программу, и там даже как меняется земной шарик, очень интересно.
У нас будет год экономии следующий.
В каком смысле?
А вот это бережливость и
экономия. Ну, вот пускай год. Одна тема.
Так у нас же нету вулканов. Как мы это
будем? Она это другой вопрос.
Нет, я поняла. Я просто... Я к этому пришла.
Вот у меня солнце.
Мысли поменялись.
Ну, так если вулканы будут, так и энергия.
Да, еще показывали, что земная кора может треснуть, и Африка уйдет в свободное плавание, начнут материки раздвигаться. Много чего показывают сейчас. Готовят.
И ну хоть что-то реально?
Или все откуда?
Ну, что-то, конечно, реально, что-то же уже происходит. Происходит. Другое дело, что эти глобальные вопросы, ну, они же не могут вот так вот мгновенно, раз в одно время. Это нужно достаточно длительное время для того, чтобы облик планеты изменился. Чтобы как-то материки тоже свои контуры изменили, что-то еще произошло. Фактически постепенно Земля-то все равно расширяется. И вот, многие ученые обращают как раз внимание на то, что если наш земной глобус вот так вот ужать до меньшего размера, то материки практически сомкнутся. Так? Там небольшие какие-то щели будут. Значит, когда-то это материки составляли единую поверхность планеты, а потом в результате расширения началось что раздвижение этих материков, увеличение количества воды, и именно очень много сейчас воды на планете. Ну и все равно, как бы, по тем данным, которые есть, постепенно материки продолжают дальше расходиться, очень медленно там, но все равно постепенно раздвигается. То есть планетное тело еще пока продолжает расти. Но это огромные циклы по времени, пока это идет увеличение размеров планеты.
Олег Александрович, если сейчас мы в четвертом глобусе, глобусе Земли, то, наверное, все-таки вот эти циклы нам рассматривали, глобусы и состояние учитывали.
А не только. Глобусы же тоже параллельно существуют. Поэтому для каждой расы свой глобус. Это, глобусы это ж не трехмерное измерение. Это, а это просто как бы отграничение разных уровней сознания, которые развиваются по своим законам и должны накопить свой собственный уникальный опыт. Поэтому и смешение культур не происходит до определенного времени, как мы с вами говорили, так как представители разных рас находятся в разных глобусах, так и развивается. Хоть и на одной планете, хоть и соседствует с другими народами, но все равно развивается достаточно изолированно. Каждый выполняет свою задачу. Так, какая часть сознания у обычного человека до третьего посвящения инкарнирует при условии, что структура личности собирается один раз на инкарнации? Если зеленый треугольник молодого сознания одноразовый, что тогда переживает перевоплощение? Помнит предыдущие жизни и функционирует между воплощениями. Но много раз уже на семинарах это разбирали. Пока вот еще не сложилось у человека четкого сознания по данному вопросу. Молодое сознание, которое мы рисуем как зеленый треугольник, это то сознание, которое из жизни в жизнь накапливает опыт, и не только в человеческой форме, оно начинало накапливать этот опыт на планете еще с уровня минерала, пройдя через растительное, животное царство, перейдя в человеческую форму. Вот. И это сознание, оно инкарнирует и через новые личности, личность один раз существует, и через новую личность продолжает накопление опыта. Ну а то, что мы рисуем красным треугольничком на схеме, это высшее я, которое уже прошло этот путь и которое руководит развитием этого молодого сознания. И то, и другое, оно связано с личностью. Так, только высшее я, оно имеет уже опыт развития как личность. И благодаря этому опыту передает эти навыки и знания своему молодому сознанию, помогая ему. И так как молодое сознание еще опытом не обладает и самостоятельно, соответственно, не может функционировать, то весь опыт содержится и программа развития содержится в каузальном теле. Поэтому и мы с вами говорим, что высшее Я, оно как бы находится в каузальном теле и собирает весь совокупный опыт, который связан с молодым сознанием. Ну, а между инкарнациями, когда личность разрушается, соответственно, что остается? Остается это развивающееся сознание, которое мы этим зелененьким треугольником обозначаем, которое, соответственно, между инкарнациями находится в каком-то из миров. Ну, соответственно, до третьего посвящения это либо астральные миры, либо ментальные миры. И, соответственно, это зависит от того опыта, который к данному моменту уже накоплен. А высшее Я, оно на своем собственном плане между инкарнациями осмысливает, как удалось воспитать нужные качества в молодом сознании, какие проблемы были, составляется программа, как работать с этими проблемами, как помочь молодому сознанию преодолеть неправильно сформированные какие-то состояния. То есть идет анализ инкарнации и постановка задач на следующую инкарнацию. А структуры личности, то, что не достигло самосознания, как мы с вами говорили, эти структуры разрушаются, что мы и отмечаем, как на третий день похороны, на девятый это разрушение эфирного тела, на 30-40 дней разрушение эмоционального тела, и годовщина это ментальное конкретное тело распадается.
А 9 дней?
Эфирное, я сказал.
А три?
Физика распадается. О чем ты задумался?
По проводам линия доходит.
Теперь уже задумались о смерти.
Человек в этой жизни великий комбинатор. И все в свою корзину. То вот если он уйдет, то высшее сознание создаст ему какую инкарнацию. Да, он следующий будет все эти качества использовать для служения другим людям, ну или что? Если вот основные его качества это достаточно, ну, действительно великий комбинатор. И все у него получается очень хорошо и только в свою пользу.
Творческая активность.
Мы с вами уже тоже говорили, неважно, каким образом наработаны определенные качества, да, за счет чего они наработаны. Тогда, когда отрезается память о том, за счет чего эти качества наработаны, то в новой инкарнации эти качества уже высшее Я старается направить через новую личность уже в позитивное русло. Так. Закон есть закон. Поэтому комбинатор или махинатор или еще там кто-нибудь... Главное, какое-то качество воспиталось у человека или не воспиталось. Можно его, это качество, использовать позитивно или нельзя. Вот. Или надо создавать стимулы для того, чтобы сознание отказалось от такого состояния неправильно сформированного. С этим и связана подготовка новой программы. Оценить, что удалось, что не удалось, что нужно исправить, что нужно направить в другое русло, какие новые качества воспитать.
Олег Александрович, я сейчас как бы ехала через Киев, и там пришлось на 6 часов на вокзале ждать, и встретила там группу, которая ехала, они украинцы, но они ехали из Москвы, с первого всемирного собора какого-то эзотерического. Ну и у них очень много разговоров о силах зла, о силах добра. И опять же 21 число, и вот эти вот, они тоже говорили об трех днях тишины. Я у них спросила, что вы имеете в виду. Ну, что вот говорят там с электричеством, и все это перебои. Так я говорю, вы лучше думайте о том, что было бы все это хорошо. Может, нам уже стоит медитировать, чтобы все-таки эти дни, ну, не ждать, чего там будет, а уже чтобы как-то вот оно более гармонично все прошло.
Ну, так вот, семинар же будет. В течение всего семинара, как раз до 21-го, и будем создавать тоже и мысли, образы, нужные для этого. Вот и используем семинар в том числе. Так, правильно ли мы поняли, согласно предыдущего ответа, что душой человека религия называет маленький зеленый треугольник, молодое развивающееся сознание? А это уже нужно у священника каждого спрашивать, что он имеет в виду. Хотя, конечно, священник пошлет подальше при таком вопросе. Вот, потому что понятие душа, оно вообще понятие емкое, и его применяет каждый, кто как хочет. Вот, и молодое это развивающееся сознание, это можно сказать, душа, которая перевоплощается, хотя священники и не говорят о перевоплощениях, но говорят о посмертном пути души. Так? Так то, что они говорят об этом посмертном дальнейшем движении души, это как раз касается вот этого зеленого треугольничка, молодого сознания. Потому что священники же говорят, какими качествами надо обладать, да, и что при жизни нужно уже задумываться, какие качества ты вырабатываешь в себе для того, чтобы действительно душа пошла уже потом по хорошему пути. Дальнейшему после ухода из жизни. Так, чтобы и чистилище не надо было так проходить. Так сейчас уже священники много говорят по этим поводам, и про чистилище, и по дальнейшему движению души. Вот они имеют в виду, да, конечно, вот этот маленький треугольничек зелененький. А вообще любое состояние высокого, более высокого уровня, тоже можно каждое из этих сознаний назвать душой, только это будет уже высшая душа. Так, по отношению к зелененькому сознанию можно назвать более высокие уровни духом, и тоже большой ошибки не будет. Поэтому в зависимости, что разбираем, вот эти понятия дух и душа, они могут плавать, варьироваться. Поэтому, когда с кем-то возникают споры, то лучше уточнить, а что конкретно человек имеет в виду. Какой уровень сознания конкретно он имеет в виду, говоря о чем-то в данный момент.
Олег Александрович, является ли нормальное состояние, когда человек в медитации достигает, ну, достаточно высоких состояний, состояния там, с высшим потенциалом и мощные переживания такие достаточно высокие, на уровне личности полное состояние ничтожества, какое-то недовольство, такое неудовлетворенность?
Ну, личность есть личность. Она может все портить.
Если ты не знаешь,
Но более глубоко на семинаре опять коснемся.
Александрович, прошлый понедельник был вопрос, что наша планета Солнечной системы, в смысле нашей планеты, и вместе с Млечным путем будет в одной плоскости. И вы мне сказали, что это, к чему это приведет, что следует ожидать.
По-моему, что-то мы там говорили.
Нет, вы это не сказали.
То, что они выстроятся в определенной иерархии, это не так. Кажется,
это место. Ну, вопрос еще касался того, что вроде как и не очень высокого уровня парад планет, не все планеты будут на одной линии, да, но все планеты будут в плоскости Млечного Пути. Вот. И Наташа еще приносила мне копировки. Да, на доске висит, да, как вот эта взаимосвязь еще с созвездием Стрельца, так, и когда заходит, когда восходит там. Но суть даже не в этом, мы уже тоже с вами об этом говорили, что есть понятие экзотерические, то есть внешние, есть понятие внутренние, так, то есть эзотерические. И многие вещи, они не вкладываются в линейные законы. Поэтому с эзотерической точки зрения там рассматриваться могут они несколько иначе. Ну, а каждая планета и каждая система занимает свое положение определенное, связанное с точкой развития. И, соответственно, каждая система и планета получат свой импульс не более и не менее, чем есть готовность восприятия для данного импульса. Поэтому и все структуры в космосе, они проявляют сейчас такую повышенную активность, стараясь максимально подготовиться для восприятия этого импульса космического. И так как времени мало уже осталось, то и наша планета активно готовится и продолжает делать последние попытки еще подойти с лучшим результатом моменту этого галактического импульса.
Что-то утопить, что-то спалить, что-то взорвать.
Что ты говоришь?
Не крашится просто. Нет, ну правда, освобождается всего лишнего.
А в какое время это будет? Или это будет растянуто на весь день?
На 21 число, естественно.
Для многих людей наиболее значима будет повторяемость цифровая. 12-й год, 12-й месяц, сочетание двойки и единицы, 21-е число. И, соответственно, в 12 или в 21. Да. Вот. Но люди привязываются еще к этим моментом, а мы завершим все 20 числа. На последний день семинара то, что нам надо, будет, то сделаем.
А первый, 13 или 14? Первый день, когда семинар?
Или 12?
Первый день. Наверное, с 14-го начнем. Ну, нет, с 13.
Четверг.
Ну, в среду инициация, тоже мощная подготовка еще будет к семинару, с четверга семинар. И так неделю пройдем до четверга.
А как физическое тело можно лучше подготовить? Может поголодать?
Ну, кто уже применял голодание, можете тоже сколько-то поголодать, можете какую-то диету применить. Но в любом случае, три последних дня желательно попоститься посерьезней или поголодать.
Последних 20-го, 19-го и 18-го,
хотя бы три последних дня уже посерьезнее к себе отнестись, для того, чтобы, ну, хватануть получше.
А если вот это по чакровой диете, то какой цикл лучше всего, если голод совсем тяжелый?
Лучше, если все циклы будут пройдены, конечно. Тогда более полное очищение. Ну, многие и так уже на более простое питание перешли, поэтому ну, еще немножко можно построже в эти дни или во время семинара.
Олег Александрович, а вот в течение длительного времени же были разные изменения в календаре, в смещении. Переход на григорианский календарь, это в древности, что все это учли, когда делали председания. Смещения были многочисленные, и пришли на 21 числу.
Ну, та информация, которая вот распространяется у нас, она привязана к нашему календарю.
Скажите, возможно, в будущем изменение календаря не от Рождества Христова, а от этого?
Переживем мы все это, потому что все, новое время, начинаем новое летоисчисление. Может такое?
Ну, как это наша Раша. Ну, конечно, не сразу. А вначале жену продадим, дочку, ну а там смотришь и до тебя очередь дать. Если вспомните, ну, когда началось новое летоисчисление? Ходил Христос, да, с небольшой горсткой учеников. Ходил, особого внимания там как-то на него не обращали, да, только вот местное население. Вот, а потом, через некоторое время уже, и даже достаточно уже много времени прошло, и вдруг решили новое летоисчисление начать с Рождества Христова. Поэтому если и захотят новое летоисчисление, то привяжется к какой-то дате, да, и начнется новое.
Олег Александрович, а как наших близких подготовить? Они же не будут голодать, а как-то так потихонечку что-то сделать. Ну да, мозги ж не по свои не встать.
Когда мы домой энергию принесем.
А просто не сготовь в этот день, и все. И поголодают.
Так они сами все готовят. Мы все самостоятельные теперь.
Ну тогда сложнее. И сами в магазин ходят.
Конечно.
Тогда вообще молодцы. Значит, переживут хорошо.
В изобилии.
И голода не
умеют.
С голодом это понятно. Я имею в виду в основном.
Ты домой энергию принесешь? Я не по необходимости.
Не принесу я ко всем, не буду я ходить бегать по всем.
А зачем бегать? Они так вот там.
Я пошутила.
Самое главное, чтобы у вас гармоничное состояние было, и на протяжении семинара, чтобы тоже старались эту гармоничность не портить ничем. Тогда и домашние тоже гармонично воспримут те вибрации, с которыми вы придете. Вы же каждый день будете приходить в семинары, каждый день с более высокими вибрациями, и так все равно подготовите. Ну, а все равно связь-то существует. Да. Все равно связаны между собой. Это ж только те, кто уже чем-то сознательно занимается, они уже привязываются к дате, они уже себя готовят. А остальные люди раньше не привязываются, но однако они все равно получат свое. Но через тех, кто лучше подготовился.
Просто смеялись, дочка посмотрела, какие у нее лекции, и там на пятницу 21-е, сейчас новый предмет они ввели, все объединили в связи с уменьшением безопасной жизнедеятельности человека. Две пары 21 декабря.
У меня детей на работе места не нашлось, Новый год праздновать, им поставили 21 число, никто не брал, а они взяли корпоратив в ресторане. Вот и все. Они говорят, мы встретим хотя бы в удовольствии.
Правильно. Вот что там. Если уже и погибнет, все, так уже хоть удовольствие напоследок получить. Правильно, мудрое решение. 21-е в ресторане встретите.
По крайней мере, там свободные они будут, без всяких предрассудков. Расслабиться, Новый год, праздник и все.
К ним потом расскажут, смогли ли расслабиться.
За подвыпившему море по колено, ему же до лампочки, что будет. В России, говорят, уже продают набор, праздничный набор к 21-му. Палатка, спальник, консервы, нож, спички.
Поэтому так и занесло снегом, что вообще расчистить не могут. Даже у дворников голова наторчит из сугроба. Все, и Москву, и все трассы вокруг.
Да, я звонил, вернее, созванивались с Нартевичем, так через день все растаяло. Задумались, какой ресторан выбрать.
Ничего не есть, так что же ресторан? А с другой стороны, если они выпиши, ведь они же будут осторможены.
Ну да.
В общем-то, это хорошо.
Нас горяченых тепленьких возьмут.
Скажите, пожалуйста, вот после окончания очередной инкарнации, значит, высшее я производит анализ, вы говорили, полученного опыта молодого сознания. Скажите, насколько в этом процессе участвует само молодое сознание? И вот в процессе анализа и в процессе выработки программы на будущее воплощение? Или это зависит от самого уровня вот уже полученного опыта молодых сознаний, накопленного?
Ну, конечно, все зависит от того, какого уровня достигло это молодое сознание. А бывает, что это молодое сознание уже и далеко не зеленое. Бывает, что мы же с вами говорили, что создать для себя инкарнацию может любой уровень сознания, вплоть до монадического, но только то сознание, которое уже достигло самосознания. Так? То есть после третьего посвящения может уже сознание сознательно идти на инкарнацию и так вплоть до шестого посвящения. Ну, шестое напрямую это практически не идет, потому как слишком высокие вибрации для окружающих, окружающие не выдержат, да и такое тело сразу найти, чтобы родители дали такое подготовленное тело, тоже практически очень сложно. Поэтому, конечно, более низкие уровни сознания, они создают инкарнации или создается тогда не прямое воплощение, а через промежуточное состояние, через какое-то промежуточное сознание. Поэтому все зависит от того, какого уровня то сознание, которое непосредственно связывает себя с новой личностью. А если еще самосознания нет, то как такое сознание может участвовать? За него решает то сознание, которое его ведет в развитии.
Ну какая-то степень сознания все равно присутствует?
Для того, чтобы участвовать в создании программы, нужно уже хорошо развитый ментальный уровень. Правда? А иначе чем думать, если еще думалка не созрела? Что должно человечество начать отрабатывать с 13-го года?
Ментальный план, да.
Ментальный план. И какую ступеньку мы с вами говорили на ментальном плане? Предыдущие ступеньки, которые человечество использовало как ментальные свои возможности, они помогали в развитии эмоционального плана. Так и в развитии самосохранения, то есть инстинктов самосохранения, в какой-то мере ментальный план работал. Но конкретно над чем должны люди сконцентрировать свое развитие? Разум анализирующий, сопоставляющий и приходящий к логическим умозаключениям. То, чего пока еще у человека не хватает. Так, пока еще не научились трезво мыслить, сопоставлять и анализировать. Так. Поэтому еще и такой уровень жизни. Вот когда уже научатся и освоят эту ступеньку, вот тогда уже будет жизнь другая.
Бывает так, что эта ступенька человеком освоена, а эмоциональная в проживании личностью пропущена, то есть человек не способен чувствовать, и у него там пробел.
Бывает еще не пропущено, а недостаточно еще завершено развитие. Ступеньки перепрыгнуть невозможно. Но новый уровень можно начинать отрабатывать тогда, когда минимально достаточный опыт уже накоплен на предыдущем плане. Так? Бывает, что новое дается легче и быстрее осваивается, но требуется подтягивание еще того, что не было доработано на предыдущей ступени. Но ментальный уровень способствует лучшему освоению, так как уже более сознательно человек формирует какие-то состояния. И если способен анализировать и сопоставлять уже, то тогда он способен будет и правильно влиять на формирование у себя эмоционально-чувственных состояний.
Он даже сам себе может создавать специальную ситуацию, да, чтобы проработать побыстрее.
Ну, ситуации так хватает в окружающем мире, так что специально создавать нет необходимости. Но человек может осознанно обращать внимание на свои эмоциональные реакции и в случае необходимости корректировать их и развивать то, что еще считает упущенным.
Скажите, а для людей, которые вот, тяжело болеют, в том числе и психиатрическими заболеваниями, какими-то недугами именно, там, после инсультов и так далее, имеет ли какое значение потом способ погребения, обычный, традиционный или кремация?
А вспомните, что у разных народов существуют разные традиции погребения.
Не только традиция имеет значение, так это не
суть. Ну, практически речь идет о чем? Об утилизации отхода. Ведь сознание забирает с собой полученный опыт, а значит забирает с собой то, что достигло самосознание. А то, что не достигло самосознание, просто разрушается и не осознает этот распад. И каким образом оно распадется, это уже особого значения не имеет. Но существуют разные традиции. Допустим, если вот вспомнить традиции скандинавов, ну, еще традиции вот у викингов, которые существовали, то там обычных людей просто зарывали в землю, так, а те, кто внес определенный вклад в защиту своего народа там, или какой-то вклад в развитие общества, тех сжигали на костре. И опять-таки, и вот в Индии, если взять заслуженных людей, на костре тела сжигали. Так, в некоторых странах на лодку и поджигали тоже на лодке, и по реке это тело плыло и горело. В некоторых народах, там где пустыни, просто увозили в пустыню и оставляли в пустыне, и там эти звери съедали. Так, тут у разных народов свои традиции.
А можно спросить, а какая традиция, когда старики уходили сами, когда пришло время, они знали, уходили сами умирать и долины смерти специально?
Ну, в Японии там более изуверские методы у них были, поэтому старики, чтобы не обременять, чтобы не делать еще более тяжелые жизни более молодых, они в определенное время уходили в долину смерти и там погибали.
За что это?
Так как у японцев достаточно сильно развитый волевой аспект, и у них, соответственно, на этом многое строится. Если не выполнил обещание, харакири, да, то же самое и в отношении этого. Достиг определенного возраста, ушел в долину смерти, и так как традиция говорит, надо умереть, они умирают. Было цунами сказано, без паники и волнений. Так ровненько, без паники и волнения под волны. Это мы... другая раса. Да, другие были задачи поставлены. Другой уровень сознания, соответственно, опыт свой, другой, который нарабатывали.
Такое чувство, что они сразу думалку включили, а с чувствами у них большие проблемы, нет? Как-то нет каких-то мелодрам японских или каких-то сердечных, но там и техническая направленность, и вот это боевая такая. А японцы будут ассимилировать в будущем? Или будут локально сами?
Нет, все уже Четвертая раса завершила свое развитие, поэтому барьеры сняты, и глобус уже практически ликвидирован. Ману сдал свои полномочия, и сейчас начинается процесс ассимиляции с другими народами. Поэтому выгоняют японцев с их островов всякими землетрясениями, цунами, и заставляет уже их прекратить это изолированное существование. Вынуждены уже потихоньку разбредаться по миру. Ну, а китайцы без этого по всему миру расползаются. Уже во многих странах китайские кварталы. И потихоньку смотришь, уже отвоевывает пространство, и за границей уже очень много китайских ресторанов, баров. И в Италии даже уже научились кофе варить хороший. Раньше итальянцы к китайцам не ходили кофе пить, потому что говорили, китайцы не умеют. А сейчас уже смотришь, и китайцы нормальный кофе варят, и уже итальянцы и к ним ходят. Но пока еще традиция существует, продолжает у них существовать. Они стараются не приобретать недвижимость за рубежом, они только в аренду берут. Они в основном недвижимость пока приобретают у себя в Китае, а только работают за рубежом. И когда стареют, то возвращаются назад в Китай. Ну, потихоньку уже начинают традиции размываться эти, но пока еще все равно сильно чувствуется.
А вот точность информации, когда одни люди другим дают какие-то, там, не знаю, предвидения, когда родится ребенок, там, или, не знаю, там, с какими-то финансовыми вопросами, это зависит от развития этого человека, который дает эту информацию, насколько точно и вообще насколько человек имеет право давать эту информацию другому, насколько это уместно.
Ну, смотря какую информацию, а потом, чем более не заинтересован человек, тем более правильно он даст, более точную информацию он даст. То есть нейтральное отношение или беспристрастное отношение помогает лучше считать информацию. Если человек что-то сам начинает предполагать и думать, то, естественно, это будет информация, исходящая от него, но не из программы другого человека.
Бывает такое, что человек другим дает информацию, а про себя ничего не знает.
И это наиболее часто встречающийся вариант, потому что в отношении самого себя трудно оставаться беспристрастным. В отношении других как-то проще. Когда человек достигает уже беспристрастного отношения и к самому себе, то и в отношении своего будущего он тоже уже то, что ему необходимо, он уже предполагает.
А беспристрастность полная, это к пятому посвящению?
Ну, может и раньше наступать. Вспомните табличку. Подпланы, планы и подпланы. Беспристрастность. Какая ступенечка бодхического плана? Это то, что должно быть уже отработано к четвертому посвящению для того, чтобы уже было активное служение. То есть старший ученик он должен уже этим обладать. Иначе он не сможет руководить работой младших учеников, так и не сумеет правильно построить свою работу.
То есть есть просто служение, есть активное служение. Да?
С третьего посвящения сознание переходит на служение. Это младший ученик. Так. Дальше навыки. Уже более активно разрабатывается и способности, сознание более активно движется, так, и, соответственно, начинает выполнять уже более сложную работу. Также оно продвигается уже на следующий уровень в ауре учителя. И потому и старший ученик, что он находится уже в более глубоком слое ауры учителя и способствует уже, сознательно способствует работе учителя, выполняя уже достаточно сложные поручения. И руководят, соответственно, работой младших учеников, которые еще не обрели нужные навыки. Так, и еще не могут самостоятельно решать какие-то вопросы.
Это все происходит осознанно, да? То
есть, на уровне старших учеников уже, да, происходит достаточно осознанно. Такие ученики, они уже знают свои возможности и сознательно уже берут на себя часть работы учителя, высвобождая время учителя. Уже осознанно выполняя какие-то обязательства.
Ну, тогда уже, если можно, почти другой задал вопрос, времени не было. Про Мишу мы затронули. То есть вы сказали, что служение мог бы осуществить. Активное служение, да? То есть какую-то форму служения уже нашли?
Ну, не сразу. Можно двигаться быстро, но перепрыгнуть через ступеньки невозможно. Поэтому начинает, конечно, со служения, с того, которое уже начинает понимать, так и под более четким руководством, а постепенно с развитием уже своих возможностей и навыков уже берут более сложную задачу.
Можно глубже сюда. А он сейчас осознает, что он был такая-то личность, такая-то фамилия? Или он просто чистое сознание со всеми навыками, которые взял, и там на том уровне? Или он помнит всех по фамилиям? В каком состоянии?
И даже по отчеству некоторые. Ну, самосознание уже в хорошей степени было развито, поэтому и память, она тоже сохраняется. Что-то сегодня активность как-то слабовата и в зале, и в других группах тоже.
Все протекли в ожидании.
Что, чем ближе к 21-му, тем тише будет. Будут все. Пришибленные, а что будет, что ожидает. Как я уже говорил, большинство людей вообще ничего не почувствует. Это только те, кто занимается уже эзотерикой, те в какой-то мере ощущают это и осознают, что происходит, с чем связаны эти многие состояния, именно с ростом энергетики, резким ростом энергетики. Так что все это обостряется в связи с этим переходом. И проблемы обостряются в связи с этим переходом, потому что до 21-го все, кто на что-то способен, каждый проходит свои проверки. Кто-то уже прошел, а кто-то завершает проверочные ситуации. На что, сознание его годится, как может выдерживать те или другие испытания жизненные, как к ним отнесется, какие качества проявит и так далее.
А есть группы, которые уже перешли, вот, например, кто был на соборном конгрессе, они получили информацию, они подали пример остальным группам перехода, достаточно веселого, легкого, детского варианта превращения детей.
Ну, каждый чинилинг, который происходит, он же старается тоже как-то поддержать тех, кто читает эти материалы, как-то настроить, да, вселить уверенности больше и тому подобное. Но реальности таковы, что каждая система, и в том числе наша планета, ведь до последнего будет стараться еще что-то попытаться сделать, чтобы побольше суметь воспринять от этого импульса. Поэтому то, что, как говорится, так стимулирует, да, вот, чтобы спокойно все воспринимали, это нормально в духе чинилинга. А реально процессы продолжаются, и вы сами это чувствуете. Поэтому до последнего, до самого последнего момента еще будут отчаянные попытки что-то еще улучшить и усилить.
Но в этот момент могут и уйти? В этот момент могут и уйти?
Ну, кто-то, конечно, и уходит.
Я имею в виду, если справляется.
Ну, бывает, не справляется с каким-то испытанием. Вот, и уходят, но как бы для них это тоже не худший вариант. Потому что ведь человек, когда справился со своей, в принципе, задачей, и только еще попытка использовать шанс еще выскочить на более высокий уровень, ну, кому-то удается, кому-то не удается это сделать. Но, во всяком случае, пытается этот шанс как-то использовать. Так и надо себя настраивать, чтобы тоже максимально активизироваться и все-таки реальные шансы существуют вплоть до последнего момента, до этого начала импульса, чтобы еще что-то успеть сделать и как-то еще продвинуться. Поэтому расслабляться не надо. Для каких-то тяжелых ситуаций уже время совсем мало, поэтому уже слишком тяжелые ситуации, конечно, уже не подбрасываются людям, потому что для них надо время больше. А тут время уже совсем мало остается, поэтому еще испытания для некоторых продолжаются, но только такие, которые можно еще успеть пройти с хорошим, как говорится, багажом, подойти уже к этой точке, новой точке отсчета. Каждое испытание связано с возможностью человека, с той заявкой, которую подавал человек. А подают как эту заявку? Своим желанием еще достичь чего-то. Да? И когда это то, что хотел бы еще успеть человек достичь к какому-то моменту, оно требует проявления соответствующих качеств. Вот тогда человек проходит через соответствующие испытания для того, чтобы эти качества были проверены. Какие будут реакции, насколько сумеет легко, сгармонизированно пройти человека. А если ему это удается хорошо, то тогда все происходит проще. Все, чуть-чуть есть время.
Хорошо, это когда, ну, понимаешь эту ситуацию, то есть практически ее вот видишь, осмысливаешь и понимаешь, для чего и что за качество ты должен проявить. Это хорошо, имеется в виду.
Все, через что приходится пройти человеку, это все стимулы для его развития. Ну, так устроен сам принцип развития. Все работает на развитие сознания. И любые ситуации, через которые приходится человеку проходить, это стимулы, которые должны выявить то, что есть в сознании, и, соответственно, выявить, над чем еще нужно продолжить работу, что еще не достигло полной зрелости, не стабилизировалось, и в каких-то более жестких ситуациях может еще не срабатывать. Если в жесткой ситуации качества сработали хорошо, стабильно, значит, нормально сформированы эти качества. Так можно уже следующее отрабатывать, еще более существенное что-то. Поэтому шанс каждому дается, а без испытаний все равно невозможно в развитии. Иначе как можно сказать, насколько уже развиты какие качества у человека? Пока не проверишь в жесткой ситуации, невозможно сказать, на что уже способен человек, правда? Да, это не очень приятно проходить через жесткие ситуации, ну а как иначе?
Ну вот для этого зачета нужно, чтобы человек четко сам понимал, что он прошел и что он прошел. Или просто вот он прошел, но может быть до конца не понял, что он прошел. И все-таки надо, чтобы он
это
сам осмыслил.
Еще это про кого?
Ну я говорю, что если человек проходит ситуацию, зачет ему ставится, он сам понимает, что он прошел. Ситуация, это качество.
Если человек уже достаточно осознанно развивается, то он и осознанно проверяет свои реакции в создаваемой ситуации. Если он сам видит, что ему достаточно легко удалось пройти спокойно, совершенно уверенно и сгармонизированно, значит, естественно, прошел. А если метания какие-то, если... Ну, нервничание и тому подобное, значит, еще не совсем стабильность достигнута. Бывает, в первый момент человек, ну, в ступор впадает, да, но потом спохватывается и приводит себя в уже нормальное гармоничное состояние, и уже, как бы ни разворачивалась ситуация, продолжает себя удерживать в этом состоянии. Да, понимая, что без этого невозможно проверить качество, и самая главная его задача – это обратить внимание на себя, как удается эти качества в себе удержать. Так? Вот. И чем легче ему будет удаваться стабильно удерживать свои качества, тем лучше. Поэтому каждый по-своему проходит. Двойка, если человек так и ничего и не понял в ситуации и не сумел себя сгармонизировать, а поплыл по течению ситуации. Так урок приходится повторить, и если не в этой, то в следующей инкарнации. А если человек, пусть на первых порах и обвал произошел, но потом взял себя в руки, значит, уже все-таки гораздо лучше. Зачет прошел, пусть и не на высший балл, но все-таки сумел разгармонизироваться и взять под контроль свои состояния. А когда сознание переходит на уровень высшего «я», то оно же должно стабилизировать свои состояния, должно, правда? Должно научиться брать под контроль свои состояния, а соответственно потом удается взять под контроль и вообще ситуации. А дальше мы с вами говорили еще и формировать события. А дальше еще формировать еще и события для других. Ну, все постепенно.
А можно уточнить, Настя формировать события, но пока личность. Она же хочет для себя получше. Она же не будет так формировать, чтобы ей хуже было. По другим тоже, если любит других, она тоже им желает добра, и тоже хорошо формирует для них события. Но все равно выгода-то здесь есть, чтобы хорошо в первую очередь идеи.
Нет, но здесь ты права, что... Я уже и сегодня говорил, зачем формировать отрицательные события, если и так их хватает в нашей повседневной жизни за счет негативного проявления разных людей. Формировать события, естественно, что позитивно нужно уметь. Так?
Но не всегда же позитивно может быть. Всегда есть же разные ситуации.
Многое зависит от других людей, от их поведения. Так свои же мозги не вставишь другому. У каждого какие-то свои огрехи. Но вот научиться правильно строить отношения с другими людьми и научиться формировать события, так этому все равно приходится учиться. И даже если с каким-то человеком что-то не получается, то это не значит, что жизнь перечеркнута. Совершенно. Ведь можно формировать по-разному события. Самое главное это... мы уже начали углубляться, давайте это тоже на семинар оставим, тем более, что у нас для этого уже и время нет. Просто вы пишите то, что я говорю, на семинаре углубим, потом вопросы эти озвучите. Так как тема эта животрепещущая и многим сидящим нужна, поэтому углубим на семинар. Так, для тех, кто забыл, во время медитации представляем фокус своего высшего сознания. Луч в макушку головы проходит через позвоночник, уходит к центру Земли. От этого луча свет, энергия распространяется, заполняет постепенно все клеточки тела, заполняет ауру и излучается в окружающее пространство. Если не представляется луч, то подумать, что все так и происходит, и сконцентрироваться на телесных ощущениях. Если мысли начинают бегать, мешать, опять больше концентрироваться на телесных ощущениях.